В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы поговорим о способах проживания и проигрывания событий Второй мировой войны. Военно-историческую реконструкцию действий американских солдат мы внимательно рассмотрим во второй части программы. Начнем же с противостояния советских и немецких сторон. В московской студии философ Елена Петровская, студентка-историк Высшей школы экономики Ирина Архангельская и мой сегодняшний соведущий, заведующий кафедрой теории познания лицея Высшей школы экономики Александр Гиринский. Ну вот прежде чем мы начнем разговор, я предлагаю посмотреть небольшой фрагмент, записанный во время военного фестиваля «Поле боя». Это вот, собственно, реконструкция, о которой мы в том числе и сегодня будем говорить. Вполне себе все натуралистично, и люди, которые участвуют в таких фестивалях, они рассказывают, что их переживания очень, наверное, близкие. Да? Они испытывают дрожь, страх, ужас, земля трясется. Вот с ними происходят какие-то страшные вещи. И вот хочу спросить, собственно говоря, Ирину, Ир, вы имеете дело с документами, да, вы занимаетесь как раз периодом Великой Отечественной, я так понимаю, что это как раз немецкие солдаты.
Да,
и,
да.
Вам не кажется, это может быть, ну, немножко неэтично, да, вот такая вот игра в войну, которая действительно решала судьбы и была трагедией, и вы сталкиваете, читаете про это вот, или это все-таки такая живая история, которая имеет отношение к тем документам, с которыми обычно работает историк?
Я могу понять, почему люди этим стремятся заниматься, потому что, наверное, они хотят испытать те эмоции, которые испытывали солдаты, потому что это все-таки значительная часть нашей истории. Это очень многим людям это очень интересно. И нынешнее поколение хочет почувствовать себя, грубо говоря, в этой шкуре. Да? Но... Не знаю, если не относиться к этому, наверное, серьезно, то нет ничего страшного.
Спасибо. Спасибо. Да, мы чуть позже продолжим, Саша.
У меня, наверное, вопрос тогда к Елене. Если здесь претендовать на какое-то философское обобщение, мы говорим о реконструкции. А вообще, сама идея реконструкции, ее популярность сегодня в России и в Европе по отношению к Второй мировой войне, это сублимация какой-то травмы или это просто развлечение? И отличаются ли эти способы развлечения или сублимации в России и в Германии, на ваш взгляд?
Ну, вот я бы отреагировала на слова Иры вначале, если это возможно, о том, что это помогает нам, позволяет нам войти в шкуру, пережить события. Нет, конечно. Конечно, это ни в какой степени не приближает к переживанию тех людей, но мне кажется, Ира, задача, которую ставит перед собой реконструктор, другая. Вот вы показали несколько кадров, я бы сравнила эту реконструкцию с экстремальным видом спорта, скорее. То есть, если есть какой-то страх, то это страх, связанный с участием в опасном предприятии, но в предприятии с заведомо благополучным исходом, поэтому никакого сравнения с войной здесь делать не приходится. Это первое. Второе, Саша, возвращаясь к вашему вопросу по поводу травм. Вы знаете, я думаю, что мы сейчас вступили в такой период, и это нам показывает в первую очередь произведение искусства, как это ни парадоксально. Я имею в виду недавний фильм «Лазница», который вышел или вот буквально сейчас выходит на экраны. Так вот, выясняется, что травмы как таковой сегодня уже нет. В том смысле, что поколение, ваше поколение, имеющее дело с историческими событиями, конечно, уже настолько от них отдалено, что травма становится объектом, в лучшем случае, некоторых спекуляций. Но она не переживается сегодняшними поколениями. Те свидетели, которые переживали травму, свидетели самой войны, участники событий, сегодня уже не с нами. И вот этот разрыв очень четко показывает фильм «Лазницы». Это не просто осуждение туристов, которые приходят, ну, если коротко говорить о содержании, на площадки, на места когда-то бывших концентрационных лагерей. Это ситуация, когда человек с одинаковым равнодушием оказывается в любом месте, где ему предлагают некоторые экскурсионные услуги. Но он не виноват. Он в этом не виноват, потому что он находится в другом отношении к этим событиям прошлого. И вот эта проблема, проблема, может ли война быть сегодня частью нашего живого опыта? Это открытый вопрос.
Ну, вообще, это действительно большой вопрос. Тем не менее, ребята видят трансляцию того праздника, который происходит всегда 9 мая, да, и, как правило, в последнее время это стала достаточно театрализированная такая история, и все одели пилотки, и одели, вот, может быть, действительно уже травма ушла, или умерли те люди, которые хорошо помнили войну, прошли ее. У нас есть возможность посмотреть небольшой фрагмент фокус-группы, это класс Александра Егеринского, и ребята вот как раз говорили о праздники, вот, собственно говоря, о проживании его.
Я люблю праздник 9 мая, хотя я не знаю, насколько он для меня патриотичный, скорее какой-то более семейный, наверное.
Ну, мне кажется, что события Отечественной войны, хотя они были не так давно, они сейчас немного оторваны от реальности, и это больше такое историческое событие. Люди забывают о том, что реально происходило, что это как бы трагичное и серьезное происшествие, и есть много всяких исторических стереотипов об этом. И мне кажется, что у нас очень много событий, которые приурочены к каким-то датам, связанным с Великой Отечественной войной, они навевают какое-то чувство псевдопатриотизма, оторванного от реальных событий. И это, наверное, не очень хорошо.
Для меня это больше праздник скорби, чем праздник победы. Особенно если учитывать количество жертв, которые СССР потерпел в течение этой войны. Я считаю то, что, к сожалению, в нынешний момент, наравне с внешней политикой в нашей стране, 9 мая является цементирующим образом, образом консолидации народа, потому что правительство не справляется с формированием образа успешного будущего и не справляется с внутренней политикой, поэтому наше правительство ищет образы в истории для консолидации общества. Я считаю то, что тратить 86 миллионов рублей только на разгон облаков 9 мая – это неправильно. Я считаю то, что проводить дорогостоящие парады – это тоже неправильно.
Для меня Великая Отечественная война – это как яркий показатель сплоченности народа и вообще народной солидарности. И если мы не будем праздновать 9 мая, это просто станет той датой, которая будет написана в истории России. Но, однако, я должна заметить, что с каждым годом парады становятся все более показательными и пышными. Великая Отечественная война стала некоторым, можно сказать, идеализированным символом войны и как она должна вестись. И потери миллионов людей, это празднуется как праздник. Зачем это?
Ну вот, да, ученики, я так понимаю, 11 класс, да, Саша?
Да,
11 класс. Хочу спросить вот Ирину. Ира, вы обратились к этой теме. Почему? Да, вы историк. Я знаю, что на самом деле сейчас не очень часто вот молодые люди, как историки, рассматривают период Великой Отечественной. Вы обратились тем более к солдатам немецкой армии, да? Вот это когда вы решили, что вам это интересно? Может быть, в школе или какое-то событие? Вот что повлияло на вас, что вам стал интересен вот портрет именно вот противоположной стороны? Что здесь сыграло?
Ну, знаете, вообще Вторую мировую войну я занимаюсь уже много лет. Я занималась раньше немножко другой тематикой, тоже связанной с войной. В этом году я решила заняться именно солдатами вермахта. Наверное, потому что мне было очень интересно понять именно суть этих людей. То есть, условно говоря, у нас привыкли делить на белое и черное, что вот есть враг, а вот мы народ, на который несправедливо напали, условно говоря. Понятно, что там было бы странно говорить, что это серая масса под именем враг. То есть в ней есть какие-то... Так или иначе, это все люди, и каждый что-то об этом думает. И мне вот было интересно понять именно то, как индивидуальность, наверное, войны.
А про советских солдат вы до этого что-то смотрели?
Нет, вы знаете, с советскими солдатами я не работаю. С советскими солдатами... Ну, как-то, наверное, потому что в нашей стране про советских солдат, в принципе, все более-менее понятно. А вот про немецких у нас как-то привыкли их клишированно считать их врагами. И помимо этого глубже никто не смотрит. Вот. То есть мне было интересно именно это. Да.
Да, спасибо.
Я вообще хочу сказать, вот обращаясь к сюжету о детях, что интерес к этой тематике у детей есть. Но он есть интерес такой мифологический, политический. Им интересно, как выстраивается образ победы. Им это, правда, интересно. Они у нас защищают следскую работу в конце 11 класса. И очень много таких тем было, в том числе, в этом году. У меня вопрос к Елене в связи с этим. Как вам кажется, насколько адекватна сегодня линия выстраивания этой мифологии у нас? Адекватна не в смысле правильно или нет, а насколько она совпадает с какими-то мировыми трендами и с чем она может быть связана? Ведь война, в общем, в истории любой страны – это какой-то узловой период, на который можно выстроить некую мифологию. Вот Вторая мировая война европейской памяти и сегодня в российской постсоветской. В чем причина различия, как вам кажется?
Ну, вы знаете, вот как раз напрашиваются не аналогии, а различия, о чем вы говорите. Различия все-таки у нас очень специфическое отношение к войне сейчас. Оно связано с тем, что общество, потеряв некоторый образ будущего, целиком и полностью обращено в прошлое. Вот прошлое и есть наше будущее. И главное событие этого прошлого будущего – это война. И, конечно, как справедливо замечают ваши студенты, это очень идеологизированный образ, из которого вычтено все, что составляет, собственно говоря, суть войны. Вот, между прочим, в искусстве был такой жанр «Ужасы войны», известный с давних времен. «Ужасы войны». Он так назывался. У Гоя есть прекрасная серия «Дезастрос де ла Герра». И, понимаете, удивительно то, что война подается просто как некоторое триумфальное событие, которое абсолютно бескровно в том отношении, что в нем, в этом событии, отсутствует этот трагический, ужасный элемент, который, собственно говоря, и составляет содержание войны. Поэтому это, конечно, уже объект идеологических манипуляций, и он связан с некоторой идеологией сегодняшнего дня. Он больше нам говорит о дне сегодняшнем и о динамике идеологического дискурса, если хотите, чем, собственно, о прошлом, об истории, которой вы занимаетесь, обращаясь к документам и так далее. Потому что, собственно говоря, документы сегодня никого не интересуют. Сегодня интересует всех некоторый обобщенный образ прошлого, где есть мученики, где проявлено величие духа, где есть страстотерпцы. Это, между прочим, еще накладывается и на религиозное мировоззрение, которое сегодня очень активно насаждается у нас, как некоторая форма государственной идеологии. Поэтому все это приводит к таким аберрациям восприятия прошлого. И это, мне кажется, наша специфика. Потом возьмите парады 9 мая, это еще к тому же и демонстрация военного превосходства, а не просто дань погибшим или тем, кто завоевал победу.
Но мне кажется, здесь еще есть такой момент травмы победы. Вот, знаете, не войны, не вот каких-то вот этих вот тяжелых, да, ценностных переживаний по потерях, а вот это какая-то такая национальная травма, связанная с победой, потому что вот, смотрите, в парке Патриот, да, строится сейчас Рейхстаг, чтобы там могли, как сказал, чтобы наши юноармейцы могли штурмовать конкретный объект, сказал Сергей Шойгу, да.
Штурмовать?
Конкретный объект. Да, Рейхстаг, строится Рейхстаг. Вот это Кубинка, там, где вот музей военной техники был. И вот там же создается, значит, линия фронта с окопами, деревня в том числе, с там, какой-то живностью, да, свиньи, чтобы можно было приехать, пожить, почувствовать себя, там, я не знаю, партизаном. Хотя те, кто знает настоящую историю, вот то, как все это происходило, да, те, наверное, немножко... Ну, не всегда, все по-разному было, но, наверное, они вздрогнут в связи с тем, что это, вот, в общем, переживание это, наверное, достаточно тяжелое, и вряд ли, значит, его можно воссоздать таким образом. То есть получается, что Советский Союз все еще продолжает побеждать, вот жить вот как раз вот тем прошлым, да, будущее
прошлым. Нет, мы живем в прошлом идеологически.
Все еще берут Рейхстаг до сих пор.
Ну, вы знаете, я не думаю, что это взятие Рейхстага. Я думаю, что это решение нынешних задач с помощью Рейхстага. То есть это обращение к некоторой системе образов прошлого, которые экстраполируются на сегодняшнюю реальность. Поймите, вот не случайно вы сказали Шойгу. Не кто-нибудь, Шойгу. Это министр обороны сегодня. Да. Вы посмотрите лучше на эти блиндажи сквозь призму нашей кампании в Сирии. Это сочетание вот таких времен, того и этого. Но что касается вот предложения об услугах вот такого рода, это, конечно, знаете, это область военно-патриотического воспитания, скорее, сегодняшнего, которая, на самом деле, была известна моему поколению, рожденному в СССР, как раз еще раньше, чем ваша передача, вот постулирует свой временной момент, так сказать. Я имею в виду, у нас же тоже были все эти военные программы в школах, как же это
Зарница.
Называлось?
Зарница.
Ну, Зарница, может быть, у нас не было, но военная подготовка.
Да.
НВП. Да. Какая-то начальная военная подготовка и так далее. Вот тут больше общего с нашим школьным воспитанием и вот с этим советским образом патриотизма, позднесоветским я имею в виду, чем, собственно говоря, с войной. Война – это просто материал, на котором разыгрывается и решается сегодняшняя задача.
Ну, в общем, да, с другой стороны, так происходит, что общество живет по каким-то своим еще вот таким внутренним законам, и то, что касается реконструкции, то вполне себе понятно, что должны быть представлены обе стороны, и вот мы поговорили с одним из реконструкторов, он коллекционирует немецкую одежду, и, собственно говоря, вот представляет ту противную сторону. И если раньше я вот помню в детстве, да, когда еще играли во дворах, то за немца никто играть не хотел, за фрица, да, это было как-то нехорошо, то теперь с вполне таким большим интересом и удовольствием, вот касается и формы, потому что, допустим, когда некоторая форма была действительно Хьюго Босс шил, то есть вот с большим таким пиететом именно к материальной части войны относятся, собственно говоря, вот россияне, и в этом нет ничего такого сложного. Они по-своему объясняют, мы можем посмотреть небольшой сюжет.
Ну, примерно вот так было. Есть люди, которые выходят чисто в лес, строят там землянку полностью по аутентичным вещам, или там делают переход, например, там, где-нибудь под Оржевом. В лесах выбирают 10, 15, 20 километров, проходят, ставят аутентичный лагерь, там просто живут, как без всякого, без боя, сражений, полной выкладки, как положено, во всей форме, как бы. Именно вот, наверное, большая реконструкция, да, почувствовать, что ты несешь, как оно было в то время, под дождем, под снегом, не используя современных вещей. У нас от носков до трусов мы стараемся использовать. Существует начальный комплект, это все, что тебе положено, там, китель, штаны, рубашка, трусы, носки, ремень, вся амуниция со всеми этими, без железа, соответственно. Вот. 100 тысяч, по-моему, 120 тысяч с камуфляжем. Пилотки можно одну носить, да, на всю войну, как некоторые так и делают. Вот она, пилотка, так называемая М-40, лодочка, да, эсэсовская. Вот. Ее можно носить, да, с 41-го года. Вот, и до 45-го, потому что пилотки в СС таскали до конца войны. Есть другой образец пилотки, М-34-37, так называемая. Вот, она более ранняя. Еда вся современная, понятно, что картошка моется, там все это старается, но стараемся оформить их в нормальные упаковки, аутентичные того времени, как пайков, либо убираем с банок этикетки, там со все, чтобы оно максимально соответствовало. Вода. Там, допустим, пиво, водка, что-то, кто там, кому по желанию переливается, вот. В такую или там что-то поменьше, посуду все как бы, да, стараемся. А иначе смысла нет. От того, что я, допустим, если я буду выходить во всем родном, допустим, допустить, да, за много там тысяч этих и пить на реконструкции Кока-Колу из пластиковой бутылки, я реконструктором не стану. У нас нет национал-социалистов, фашистов в клубе, у нас таких нет. Мы их не принимаем вообще, как бы, а есть люди, которые приходят неадекватно, они думают, что мы тут какие-то охранные отряды тренируемся для свержения власти, или вообще как бы. У нас это чисто исторический интерес. Я даже больше скажу, у нас в клубе интерес более не к всему там сражению, а интерес к тряпкам, где какие швы, когда какие были введены, чем вот этот плечевой шов отличается вот от этого, и когда все было сделано и как, чем эсэсовские детали отличаются от вермахтовых и прочих. Мы не обсуждаем ни Гитлера, ни Сталина, там, ни Путина, ни Медведева, ни Рейгана, там, ни Пол Пота. Ни Сало Цара, там, ну, у нас не то, что не принято, а как бы не заходит об этом разговора даже. Мы реконструкция вне политики. Мы можем только в шутку подшутить над человеком, допустим, да, он здесь, это красных, как мы вас гнали, там, да, не, а мы до Берлина дошли. Ну и все, как бы на этом расходимся. Мы не реконструируем национал-социалистическую партию Германии, там, да, или там организацию СС как организацию. Мы не являемся боевыми отрядами, там, и не тренируемся, нам это не надо. Мы просто реконструируем ради истории.
С одной стороны, вот то, о чем Елена говорила, война как на самом деле рассказ о сегодняшнем дне, который мало имеет отношения к реальной войне и к истории. А с другой стороны, реконструкторы, которые стремятся к аутентичности. Но аутентичность они понимают буквально, как вещи, тряпки, как он сам говорит, и так далее. Поэтому говорю, что реконструкция вне политики. А как найти реальную историю войны? Она получается каким-то пустым местом между идеологией и реконструкцией, и не возникает ни там, ни там. Где ее обнаружить?
Ну, мне кажется, что реальная история войны, она как раз-таки в том, что солдаты на тот момент думали, опять же, да, вот в источниках личного происхождения, потому что только так, через письма, несмотря на цензуру, через дневники мы можем понять то, что на самом деле происходило в головах этих людей, то есть то, как эта война велась, как она виделась и так далее. Вот с реконструкторами тоже, конечно, забавно, они стремятся... Они учитывают столько деталей, при этом они не учитывают голод, они не учитывают в шее и так далее, и так далее. То есть вот у них какая-то не очень мне понятная попытка полностью вот влиться в те условия. Да, я думаю, что если для того, чтобы люди сейчас могли действительно понять, как это было, как это происходило, мы можем это сделать исключительно на примере. Ну, даже не воспоминания, потому что воспоминания, они уже пишутся после, а это уже переработанный опыт, и он может значительно отличаться от того, что действительно думалось. А вот я думаю, что только читая письма, читая дневники, и вот это главная причина, почему я этим и занимаюсь, потому что мне хочется понять действительную картину происходящего.
Ну, это правильный резон. Вы профессионал в этой сфере, но я думаю, что Саша имел в виду также людей, которые не являются специалистами в области военной истории.
Нужно это публиковать.
Как не стать ни идеологом, ни реконструктором?
Да, я понимаю. Среди? Вы знаете, тут есть один интересный момент, связанный с этими реконструкторами. Вот то, что они так внимательны ко всяким внешним деталям, как раз говорит об очень интересном изменении отношений к историческому времени, что заметно в первую очередь по кино. Вот это, на самом деле, на мой взгляд, отражение кинематографа современного. Потому что в современном кинематографе образ времени передается через стиль. Нет вообще ощущения времени, никакого исторического времени, но можно указать косвенно на историческое время через стилистическую верность какому-то периоду. Например, периоду войны. То есть это такой специфический обходной путь, минуя отсутствующее чувство истории, указать на нечто, что было когда-то в прошлом. Это интересная вещь, вот эти детали поэтому играют свою опознавательную роль. Они как бы и есть знаки достоверности, что мы имеем дело с каким-то историческим материалом, не знаю, в каком-то приближении. Это занятно, потому что неважно, на самом деле, имеем мы с ним дело или нет, поскольку все равно нет этого чувства времени в любом случае. Но как сделать так, вопрос более серьезный, как сделать так, чтобы война была частью живого опыта? Вы знаете, это сложный вопрос. Я полагаю, что трудно вот сегодня говорить, мы уже это обсуждали, о травме, потому что травма – это такой опыт, который как раз и оставляет определенное зияние, и оно ничем не восполняется. Когда случается травма, нас с вами там нет. И этот опыт настигает нас потом, но в психоанализе это что? Это симптомы, это искаженные образы и так далее. В жизни общества это может быть что-то другое. Но это в любом случае отложенный, отсроченный эффект. Понимаете, когда мы говорим о травме. Но сегодня мы, видимо, уже все меньше и меньше говорим о травме. Значит, сегодня нам надо находить какие-то способы встраивания в историю или в этот исторический опыт, которые позволяли бы нам хотя бы удерживать его как некоторое актуальное представление, как то, что для нас может быть важно сегодня. И мне кажется, что здесь надо искать косвенные пути. Это делают художники, делают документалисты, я не имею в виду исторические документалисты.
Простите, я вас перебью. Да. Но дело в том, что действительно опыт очень важный для России. Это вот одна из немногих национальных идей, которая вот вроде как объединяет и можно нанизать на нее поколения все. Вот протянув такую историческую цепочку. С другой стороны, есть опыт, собственно, Германии, да, вот как они они отрабатывают, понятно, что у них другая травма, но они ее отрабатывают до сих пор, и они, собственно говоря, как-то эволюционируют. И в этой своей практике мы спросили вот у Гудрун Вольф, она как раз в российско-германском обществе работает. Сейчас в Мюнстере как раз выставка, примерно такая же, как была некоторое время назад в России, про разные войны по учебникам. И мы ее попросили рассказать, вот как сейчас в Германии это происходит.
Это у нас тема у нас всегда присутствует. в обществе и в школах, в учебниках эта тема всегда от перспективы виновника, и процесс исследования продолжается. И это всегда тоже, тоже в учебниках под вопросом, как это возможно было случиться. Мое поколение, и мы спросили, и не только наших родителей, но и наших профессоров, где они были и что они делали во время национал-социализма. И это был перемен мышления в обществе, начало перемена, нужно сказать. 2 недели тому назад писал один журналист француз. Он говорит, что он живет уже 20 лет в Германии и заметил, что здесь живут среди призраков бывших, и это музей, везде музей и памятники, которые все время показывают на это прошедшее, и что это очень нужно и важно, что Германия живет сейчас без лжи. И я считаю, что это уже часть нашей идентичности, и я считаю, что это очень важно, и это тоже пишут в наших учебниках, что это важно всегда конфронтироваться с этим прошедшим, чтобы это не повторяется.
Ну, вот такая важная история, причем она же двигается каким-то образом. И Гудрун сейчас вот в Мюнстере и в Германии, да, и они вот к майским, так как мы называем праздником, да, делают выставку, и ничего. А в Москве эта выставка вызвала, в общем-то, такой не очень хороший отклик, да. Была история, да, в Москве.
Да, Тамара, ну тут есть один очень важный момент. Мы не говорим о нем, но он очень важный. В Германии была проведена денацификация. Это колоссальное событие. Вот все, о чем мы с вами слышали сейчас, встраивается в некоторую линию, когда государство заявило свое отношение к событиям войны и сформировало определенное умонастроение в обществе, которое передается, закрепляется и вот транслируется с помощью, там, не знаю, образовательных и академических практик. У нас не было десталинизации. У нас же очень специфическое отношение такое. Ускользающее отношение государства по отношению к Сталину. Сталин же герой. И понимаете, вот эта двойственность, она же тоже переносится на события войны, потому что Сталин теперь фактически реабилитирован как победитель. Как победитель. И вот в результате у нас очень странные, переплетенные моменты, связанные с нашим же прошлым. Потому что нужно различать эти вещи, нужно говорить о жертвах и войны, и репрессий. И все это происходило примерно в одно и то же время.
Нас и об этом после военных же, и после которые войны, были связаны с войной непосредственно.
Вы же знаете, да, как выселяли с улиц Москвы победителей, фактически, если пользоваться сегодняшним
лексиконом. Вернувшихся из плена тоже.
Я имею в виду искалеченных людей, которые просто портили вид города. И так далее, и так далее. То есть вот это разные истории, разные прошлые, как вот оно формируется уже сегодня.
Мне кажется, что еще проблема наша во многом в том, что в Германии, помимо денацификации, еще было создано инициализованное пространство для академической дискуссии на эту тему.
Да.
Потому что вообще мы же знаем большие споры консервативных историков и левых историков, там спор Хабермаса или Нольте, например, о том, кто реально ответственен за Вторую мировую войну, и споры о том, кто начал ее большевизм или нацизм и так далее. И эти споры в Германии постоянно возобновляются. У нас, мне кажется, отсутствует на эту тему вообще само пространство для этой дискуссии.
Она
все время вырождается либо в идеологию, либо в запрет.
Вот, вы совершенно правильно говорите, все время принимается запретительное законодательство. У нас же фактически, как Ира начала с этого свой рассказ, действительно очень четко разграничены свои и чужие, как, не знаю, победители и враги, как сказать, да, победители и враги, и сейчас все жестче и жестче проводится эта грань, то есть мы же очень чувствительны к проявлению признаков нацистской идеологии, да, и эстетики, условно говоря, да, вы знаете про, да, прически, да, там и так далее, но когда речь идет о сталинском периоде, совсем все не так.
Он романтизируется.
Да, абсолютно.
В том числе, кстати, и в реконструкциях, и вообще быть.
Да, действительно, это такой сложный момент, и он всегда возникает, когда приближаются майские праздники, День Победы, в московской студии Елена Петровская, Ирина Архангельская, историки, мой соведущий Александр Геринский, и мы вернемся к теме войны, но уже со стороны американских союзников после небольшого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем разговор о способах проживания и проигрывания военных событий. В этой части о действиях американских войск. В московской студии, помимо моего сегодняшнего соведущего Александра Геринского, члены клуба военно-исторической реконструкции 505 Николай и Иван. Вот мне кажется, что изначально это была такая достаточно частная инициатива. Люди собирались какими-то небольшими клубами, а теперь это превращается в достаточно большой праздник.
Из такой, да, частной инициативы оно становится общественной, мне кажется, даже государственной структуры каким-то образом обращают и поддерживают эти движения. Правда, без всякой политической окраски. И мне кажется, что еще интересно содержательно, что интерес возникает не только к, там, к советской или российской реконструкции, но и к войне в целом, как к мировому явлению. Да? То есть к реконструкции военных событий, не только связанных с нашей историей.
Да, ну вот это вот очень масштабная такая, мне кажется, история, да, фестиваль «Поле боя». Вот скажите, друзья мои, как часто вот такие фестивали бывают? Я смотрела, фестивалей достаточно много, но они все узко такие заточенные, я бы так сказала. Да? Вот у вас все-таки специфика такая своеобразная. Вы своей группы, как много у вас в клубе, как это началось, наверное, Николай?
Да, ну смотрите, у нас в клубе примерно человек 15, но поскольку клуб у нас междугородний, у нас Москва и Питер, мы редко когда собираемся все вместе. То есть для нас фестивали уровня поля боя, они очень единичные события в году. Это такой способ и людей посмотреть, себя показать. Соответственно, к нему мы готовимся, готовим какую-то экспозицию, так называемый дисплей. Стараемся изобразить лагерь временный, там бивак. Соответственно, как правило, тематика – это нормальный 44-й год. В прошлом году поля боя не было, у нас в Туле был фестиваль по 45-му году, по концу войны совместно с советской стороной и немцами, соответственно. А так у нас клуб в основном занимается закрытыми мероприятиями для своих. Они построены не на каких там публичных демонстрациях каких-то элементов тактики, а попытки воспроизвести очень локальные, очень маленькие эпизоды или просто тренировочным выходом или там парашютным прыжкам. Поскольку мы реконструируем парашютистов, 505-й парашютно-пехотный полк, то мы, соответственно, вот, считаем, что каждый должен прыгнуть, если у него противопоказаний по здоровью нет.
Мероприятие закрыто. А как стать своим?
Прийти к нам в команду.
Я думаю, что да, Иван может рассказать, собственно говоря, вот как вы пришли в этот клуб и насколько вас увлекает именно вот эта сторона, да, союзническая, американская.
Конечно, мне было интересно именно вот это вот, потому что, ну, по некоторым принципиальным соображениям я не хочу реконструировать ни РКК, ни Вермахт, соответственно, и вот так получилось, что я в 505-м.
Да. Да, это замечательно. Но вообще интерес к реконструкции есть. И опять-таки вот студенты лицея Высшей школы экономики, класс...
11-й.
Да. Теория познания, да. Они про это немножко поговорили. Вот как они относятся к таким историческим событиям, акциям.
В том, чтобы изображать какие-то военные действия и играть в войну... В целом, мне кажется, в этом нет ничего такого уж неправильного. Я вот не знаю насчет взрослых, потому что мне кажется, что когда взрослый играет в войну, мне это просто кажется немножко странным, потому что я не понимаю, зачем они это делают. Но если это делают дети, то как бы Ну, и я играл в школе, ну, в наших классах войну. Я не считаю, что в этом есть что-то такое плохое.
Я не понимаю, как может быть историческая реконструкция или что-то такое быть неэтичным, потому что, во-первых, это просто, ну, воспоминания, история. Изучение истории же не считается неэтичным. Во-вторых, это больше игра.
Я отношусь положительно к любым реконструкциям историческим на любую тематику, не только по Великой Отечественной войне. Я считаю, что это хобби у людей, и очень хорошее хобби.
Как вам мнение молодежи? А вообще важно ли для вас какое-то отношение внешнее к вашей деятельности?
Или, ну, в общем... Тут двояко. С одной стороны, забавно смотреть и слушать, что говорят люди со стороны абсолютно не соприкасающейся с темой. Что я варюсь в этом всем, ну, почти 15 лет уже. И у меня взгляд, естественно, очень свой. Я тематику знаю изнутри. 505-й мой не первый клуб. Я в нем уже больше 5 лет, но видел другие команды, клубы, разные подходы. Здесь люди воспринимают все это как зрители исключительно, не видя за внешней картинкой очень-очень большого пласта, который, ну, от сторонних людей просто уходит. Потому что вот наш клуб, например, очень плотно занимается всякими походами, попыткой реконструировать бытовую сторону, то есть копание окопов в мерзлой земле. У нас тоже такие были опыты. То есть попытки ощутить себя солдатом на фронте вот под тем самым обстрелом, который, вот, в общем, вопрос жизни и смерти. Потому что война штука абсолютно не смешная. А в свое время, когда в начале 90-х зарождалась реконструкция в России, это не было еще слова даже реконструкция, было военно-историческое движение, и его лозунгом была простая, емкая фраза, что дорогами прошлых войн к миру. Лучше мы будем играть это, чем будем воевать и реально умирать там. Потому что одно дело через игрушечный прицел винтовки видеть того парня на немецкой стороне, с которым после игры мы по пиву и обсудим, посмеемся, кого как подстрелил, чем это будет реальный Ганс, у которого своя мать, свои братья, свои сестры, свои дети, и для которого его смерть для них будет такой же трагедией, как смерть меня для моих родственников.
Смотрите, ну вот вы оба историки, да? Иван, да. Скажите, что-то поменяло в вашем отношении к событиям, к фактам, к историческому материалу, с которым вы работаете, не обязательно этого периода, но тем не менее такое вот соприкосновение физическое, тактильное, да, вот что-то как, ну, это разные вещи, да, игра и факты. Вам как историку это что-то добавило или это параллельная какая-то вещь?
Мне кажется, это скорее параллельная какая-то вещь, потому что моя тематика, она достаточно далека от... Ну, то есть я тоже занимаюсь военной историей Мексики 19 века, но это совершенно разные вещи. То есть война массовых армий уровня Второй мировой и как бы та же самая американо-мексиканская война 40-х годов 19 века, с которой с обоих сторон участвовало народу меньше, чем в одной высадке в Нормандии со стороны союзников. Ну, совершенно разные вещи, совершенно разные подходы и так далее. Совершенно разный менталитет.
А реконструкция вообще должна иметь какое-то отношение к исторической науке? Или она может быть, ну, за исключением реконструкции быта, в общем...
Скажем так, сделать качественную реконструкцию подразделения, не обладая, прошу прощения за термин, микроисторическими знаниями, то есть именно той самой бытовой истории, что носили, как носили там, и так далее, очень сложно сделать ее качественной. То есть, ну, ее можно сделать, но это будет халтура.
А макроисторический сюжет имеет значение для участников реконструкции?
Больше... Когда с каждой своей стороны по 15 человек?
Ну, в общем, да.
Да, для нас имеет значение только месяц, поскольку, например, на высадку в Нормандии комплект формы один, а на высадку в Голландии комплект формы другой. Для Советского Союза на 22 июня 41 года и на 5 декабря 41 года форма тоже разная. И вот такие нюансы, которые зависят от хода событий макроисторических, соответственно. Ну, вот эта операция была зимой. Не можем мы битву в Арденнах изображать в июле месяце под веселым июльским солнышком. Это будет бред. Все. В остальном мы не можем на самом деле воссоздать даже ход боя отдельного взвода, хотя вот по нашему полку, благодаря там, трудам Ассоциации ветеранов 505-го полка, известно очень-очень много. Мы переводим для собственного пользования, для всех интересующихся, книгу, которую я издал. Ну, в общем, это нереально. Даже на тех местах они сильно изменились. Те же живые изгороди, которые были тогда и были реально ареной очень жестоких боев, потому что каждая канава на какой-нибудь стратегической высотке имело огромное значение.
Знаете, мы говорим про какую местность?
Ну, например, в Подмосковье мы не изобразим Нормандию. И даже в Нормандию, ну, вот если поедем...
Про это, да, да,
кстати, очень интересно.
Да, если поедем в Нормандию, многие
каналы...
Ну, собираемся. Ну, вот. Мы собираемся с западными коллегами, которые регулярно прыгают в июне в память того прыжка, тоже прыгнуть с парашютом там. Ну, вот. Сейчас местность очень сильно изменилась. Вот достоверно изобразить все невозможно. Мы не в состоянии воссоздать все вот по минутам, по секундам. Пускай это останется уделом истории, мы так или иначе вынуждены играть что-то альтернативное и свое, абстрагируясь от тех реальных людей, потому что, ну, это и неэтично. Пытаться, вот, как японские девочки занимаются косплеем, ну, это не косплей. Мы все-таки пытаемся почувствовать себя людьми того времени, почувствовать, ну, все пот, вот это кровь, боль, холод, грязь, голод, ну, в миниатюре. Что если погрузиться серьезно на месяц в этом, ну, мы с радостью снимем эту форму, выкинем ее подальше, скажем, ну, нафиг.
А поддерживаете ли какие-то связи, вот, допустим, с международными какими-то клубами реконструкции? Вообще следите за тем, что происходит в этой сфере, вот, в повестке такой интернациональной?
Ну, естественно, тоже с определенной долей условности, потому что вот наш клуб за пределами реконструкции парашютистов, ну, интересует только схожие смело с темы какие-то, ну, и так зачастую, да, круто, прикольно. Общаемся с западными коллегами, которые тоже занимаются нашей тематикой, потому что кто-то что-то нашел новое, они в силу приближенности к архивам, там, к библиотекам, они к местам событий, они чаще находят всякие документы новые, фото новые, артефакты какие-то спали из сражений. Нам это сложнее, иногда мы что-то случайно, что-то свежее выкапываем. В общем, идет такой нормальный взаимный обмен информацией, совершенно типичный для любого исторического, полуисторического, там, тематического сообщества.
Ну, я хочу напомнить, что вот, собственно говоря, движение «Живая история» это вот изначально, ну, вот во всяком случае так принято думать, пришло из Америки, и, собственно говоря, мы попросили рассказать моего коллегу из Вашингтона, Майкла Экеля, значит, о том, как в Америке относятся к событиям времен Второй мировой.
Я бы сказал, что меньше все-таки встречаешься с такими вот reenactment. В первом, потому что вот, это все произошло вот за океаном, конечно, в Европе. Но как reenactment, living history, именно здесь, в стране, в Америке, вот, в целом не так делается. Студенты, школьники не изучают те события Второй мировой войны, как школьники и студенты в России, ну, то есть в бывшем Советском Союзе, была разница в столкновении, то есть разница в воспоминаниях, какие события были самые заменительные, был почерк. Подчеркнули, вот, допустим, вот Normandy Invasion, как самый значительный, один из самых значительных моментов событий вот, в войне. Конечно, было вот, обсуждение вот, боя Сталинграда. И с конца вот, холодной войны, по-моему, был такой волна. Была такая волна воспоминаний, изменения воспоминаний, и в том числе в школах, и историки американские, военные историки, и есть больше воспоминаний и больше почек сделано по поводу военных событий Красной Армии и Советской вооруженных сил, есть больше понимания в данном моменте, вот, что именно случилось в Советском Союзе во время войны, по сравнению с, скажем, ну, скажем, когда я был в детстве, когда я учился, был школьником и учился американской истории и истории войны.
Вопрос к Николаю. Вот какая-то такая удивительная, на мой взгляд, вещь. Школьникам, собственно говоря, вот участие, насколько я поняла, Майка, не так как бы полноценно, да, как вот могли бы преподают, потому что, ну, роль была важна. Вот ваш интерес, вот как вы понимаете, вам это стало важно, да, вы стали этим заниматься, потому что какие-то для вас, может быть, важные события политические, стратегические вот на тот момент произошли, да, открытие второго фронта. То есть все было не так просто, с одной стороны, в политическом отношении, но и было еще продумано стратегически очень, ну, как я слышала, во всяком случае, правильно. Это так или нет? Это имело значение для вас, когда вы начинали заниматься этим периодом?
Ну, я бы не сказал, потому что я вообще начинал с реконструкции наполеонских войн. Я делал кавалерийский полк русской императорской армии, мне это было очень интересно. Но в какой-то момент я сильно заинтересовался Второй мировой, еще был школьником последних классов школы. И интересовался, соответственно, советско-германским фронтом, потому что была попытка разобраться, а что происходило. Соответственно, я еще и в детстве много слушал деда, который воевал и на Западном фронте, и с японцами повоевал. Стало интересно, что происходило на советско-германском фронте. Я даже пытался какой-то реконструкцией там заниматься. В какой-то момент я понял, что у меня очень личное отношение к тому, что там случилось. Для меня немцы – это совершенно четко, совершенно кошмарные враги, которые творили совершенно неприемлемые вещи.
И вы до сих пор не можете это каким-то образом пережить, да?
Мой прадед пропал под Вязьмой, и надевая форму РККА, но я не могу играть в абсолютно семейную трагедию. А то, что происходило на Западном фронте, оно имеет некий отстраненный такой вариант. Да, понятно, что это тоже большая человеческая трагедия, но это трагедия других людей, которые были при этом на нашей стороне в той войне. Поэтому я не в немецкой форме, а в американской, потому что мне импонирует и американская сторона, и то, что они делали с большим профессионализмом, как я считаю.
К вам тот же вопрос.
Тот же ответ. Один из моих прадедов пропал под Москвой, второй прошел всю войну, и я не считаю это этичным. То есть точно так же.
Свою тягу к реально военному я удовлетворил в армии, отслужил срочную службу. Не исключаю возможность, что при определенных обстоятельствах снова вернусь на службу. Поэтому, если мне нужна будет реальная война, в нашем мире реальных войн, ну, сами знаете, сколько, где угодно, как угодно, под любым флагом, выбор огромный. Я играю в войну по-серьезному, грубо говоря, с сильным приближением к реальности. Меня это устраивает.
Ну вот расскажите, пожалуйста, теперь о реальности, да, насколько вам просто, не просто вжиться в, я даже не знаю, как это сказать, ну не в образ американского солдата, или вот как это правильно озвучить, да, и как вы погибаете, и как вы продвигаетесь по службе, вы как командир?
Ну, я все-таки не командир клуба, я замкомандира, но как старший по званию.
Хорошо.
Ну, у нас, на самом деле, в реконструкции спектр очень большой, от такой под певчанской реконструкции, что ребята приехали, бутылочку открыли, форму надели, побегали с холостыми патронами, куда-то постреляли и довольные уехали писать на форум, как все было плохо. Есть клубы средненькие, есть с довольно высокой планкой, которые занимаются вот таким хардкором линейных историй, пытаясь именно прочувствовать реальные войны. Ну, мы к самому хардкору не относимся, но стремимся так все-таки к большему реализму.
В чем этот реализм может заключаться, учитывая вашу специфику?
Ну, смотрите, те же прыжки с парашютом, они позволяют почувствовать себя в шкуре солдата вот именно такой специальности. И когда работаешь с историческими документами, начинаешь очень многое понимать, как это действительно происходит. Когда ты знаешь, как раскрывается купол парашюта, как тебя сносит ветер, как ты встречаешься с землей, ты совсем по-другому начинаешь понимать многие вещи. Ну, как, например, очень многие любят критиковать высадку в Нормандии, что вот парашютистов раскидало. Когда ты понимаешь, что высаживают много тысяч человек без современных средств навигации, а с теми примитивными лампочками и фонариками, тем более ночью, ты понимаешь, что по-другому быть не может.
Но вы так же поступаете?
Это технически крайне сложно.
Вы можете отказаться от гаджетов и вот ровно так же с фонариками?
Мы прыгаем на аэродроме, который входит в Федерацию парашютного спорта, и вынуждены подчиняться их требованиям. Это требования безопасности при нашей технике, и мы обязаны им подчиняться. Я думаю, это все понимают, почему. Потому что на аэродроме рискует жизнь не только тот, кто прыгает, но еще за него отвечает целая цепочка людей. И выходить на требования безопасности армейских 40-х годов никто не согласится.
А какие еще есть ограничения безопасности современные, которые не дают реконструировать что-то с полной точностью?
Ну, мы используем Airsoft оружие на закрытых мероприятиях, используем защитные очки баллистические. Это требование тоже обязательное, потому что глаза еще никому в жизни не мешали. Вот. А относительно как вживания в образ, у нас в клубе, не знаю, как у других, принята система, что у нас есть у каждого свой там английский вариант имени и фамилии, некий вариант легенды, но очень простой. Там, штат, где родился, как попал в армию, там, до войны.
Я прошу прощения, Иван, расскажите свою легенду.
Ну, меня зовут Нет. Я Хуан Эрнандес, я из Лос-Анджелеса, в армию попал по недоразумению, за прибавку $50 в месяц пошел в парашютисты.
Ага, по службе вы как-то двигаетесь, не двигаетесь?
Ну, видите, рядовой — чистая совесть.
Ага, как долго Ивану надо быть рядовым, чтобы, и что он должен сделать, чтобы продвинуться?
Ну, на самом деле, карьерный рост, он в этой структуре, если подразумевать всю реконструкцию, он такой очень эфемерный. На самом деле, все зависит исключительно от тебя. Если ты хочешь изображать генерала, ты можешь обвешиваться и палетами, и орденами по уши. Другой вопрос, как к этому отнесутся другие, потому что есть негласный некий дресс-код, что, например, офицер не может стать человек, не имеющий за своей спиной энного количества, ну, условно, подчиненных. То же самое. Вот я сержант, потому что у нас есть лейтенант, который командует нашим взводом. Соответственно, у нас есть определенное количество людей, у меня есть определенные знания и навыки, чтобы помогать лейтенанту всем этим руководить. У нас, грубо говоря, вырасти можно, ну, не больше капрала, ну, потому что другие места заняты. Ну, не может быть два офицера на 25 человек, это будет глупо.
А может быть, их как-то можно, ну, условно, они выбывают, если с ними что-то происходит, ну, вот условно.
Ну,
такого у вас нет, запасной какой-то вот полк, который...
Не, ну, у нас есть люди, которые по каким-то жизненным обстоятельствам не могут длительное время участвовать в мероприятиях.
Кстати, дорого вот это участие, потому что поездки, амуниция или самовердирование не так сложно? Ваня?
За стоимость комплекта американского десантника с 44 по 45 год можно купить машину, и не самую плохую.
Вы имеете в виду аутентичный, да? Вот, или...
Нет, аутентичный.
В принципе, тяжело найти.
Нет, ее не тяжело найти, она просто дурка стоит.
То есть это...
А через интернет, да, еще?
Да, ну, есть определенные, как бы, производители, которые делают реплики. Нет, при желании, конечно, может собраться полностью.
То есть это реплика или это настоящая?
Вот то, что сейчас на мне, это реплика. При желании можно найти все это в оригинале, но это будет еще дороже, и это надо действительно сидеть там днями и ночами на eBay и вылавливать.
Ну, это уже коллекционная, соответственно, стоимость, потому что есть какие-то вещи, как фляжки, например, там стаканы для них, вилки, ложки, которые время не портят. Если, конечно, по ним танкам не ездить, с ними ничего не случится. Мы используем оригиналы, естественно. То есть снаряжение брезентовое, оно часто в очень хорошем состоянии, оригинальное. С ним тоже еще годами
ничего не было. А американскую еду-то вы можете ведь достать, наверное? Какую-нибудь американскую тушенку, там, не знаю.
Нет. Кто-то, какой-то хитрый грек продавал одно время на том же eBay рационы то ли февраля 44-го года, то ли мая 44-го года с подписями «Excellent», еще чего-то там, много по-гречески. Продавал он их довольно дешево. Все подумали, решили, что травиться никто не хочет. Слишком давно их выпустили, как-то гарантий производителя уже, по-моему, нет. Но мы стараемся вот рационы приблизить по наполнению, по формату к тому, что тогда выдавалось, соответственно. Плюс было огромное количество, так называемого, liberated, освобожденного от нацизма имущества, которое присваивалось в зоне боевых действий всеми сторонами. Ну, такое мелкое мародерство – это атрибут любой войны, любой воюющей армии. Но вот стараемся как-то вот так вот изображать. На краснодарское вино налепил французскую этикетку с оккупационным штампом, и уже неплохо.
Да, ну что, Саш, мне кажется, что вот как раз то, о чем рассказали ребята, это такой правильный пример проживания, ну, в общем-то, и травмы, да, как мы видим у Ивана
числе...
и у Николая, да, и проживание через игру, это какая-то очень правильная как раз вещь, неожиданная, надо сказать, для меня.
Да, мне тоже так показалось, и вообще большое спасибо, потому что много говорится про реконструкцию, и политического очень много, и мне кажется, что вот этот личный момент не политический, а очень такой честный исторический, он здесь преобладает, мне кажется. Что это интересная тенденция. Для меня лично, как человека, не знакомого с реконструкцией, вообще большой приятный сюрприз, правда.
Да, но мне кажется, что это как раз вот ракурс конкретно этого клуба 505. Большое спасибо. Да. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотрите, послушайте. Обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».